Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
14:04 в российской столице, 15 марта, воскресенье. У микрофона самой цитируемой радиостанции в России Алексей Тимофеев. А по душам будем говорить с экономистом, экспертом финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности, Станислав Митрохович у нас в гостях. Станислав, приветствую, здрасте.
Здравствуйте.
Ну вот, коли скоро там мы по душам собрались говорить, надо сказать и слушателям, нашим поведать, что вот за кадром, конечно, все разговоры о коронавирусе. Ну, куда мы там от этого не можем деться, и информационные сводки нас наталкивают на эту историю. Но давайте начнем тогда. Речь пойдет у нас о нефти и о ее влиянии на экономику разных стран, нефтедобывающих. Поводом для нашего разговора служит дата. В этот день, в 1938 году, в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть. Ну и вот как-то так в бытовом плане принято считать Саудовскую Аравию, там, Норвегию лидером по, ну, скажем так, что ли, по трате этих нефтедолларов, там, да, нефтяных денег. Так ли это или нет, мы разберемся, попробуем понять, в чем Россия отличается, в худшую сторону или в лучшую. Вот об этом идет речь. Но давайте с коронавируса тогда начнем. Ну что, ну, вот эта провалившаяся сделка ОПЕК плюс, действительно ли коронавирус стал виновником того, что сделка не состоялась?
Нет, сделка не состоялась, потому что у картелей есть неизбежные проблемы в их существовании, и некоторые характеристики этого картеля перестали быть однозначно выгодными для России. Ну, не будем скрывать, в России были разные точки зрения, как нужно было относиться к ОПЕК плюс. Эти разногласия копились, опять же, за время существования этого соглашения, нефтяного альянса, ну, по сути, функционирующего как картель, когда его участники договариваются об ограничении добычи для стабилизации цен. Ну, картель существовал в 2017 году, в 2018, 2019, и, видите, первый квартал 2020 года, с 1 апреля 2020 года сделка перестает работать. Коронавирус был явлением, который усилил эту всю проблему, связанную с ценами на нефть. Я думаю, что если бы не было коронавируса, у нас не было бы такого масштабного падения цен на нефть. И когда наши финансовые власти говорят, что коронавирус сейчас влияет больше, чем ОПЕК+, я с ними готов согласиться, но с точки зрения момента. Когда мы с вами обсуждаем, действительно, и за кадром, и вживую, и все обсуждают, что закрывают торговлю между странами, ограничиваются перевозки, ограничивается экономическая активность. Конечно, это бьет по потреблению ресурсов и по потреблению энергоресурсов, в частности. Но я все-таки верю в возможности разных стран мира решить проблемы здравоохранения, и я буду надеяться, что там через год, условно говоря, коронавирус у нас будет уже историей. А вот проблема того, что перепроизводство нефти в мире имело место, и ОПЕК плюс отчасти помогало этому перепроизводству, вот эта проблема останется. Вот, скажем, за время существования ОПЕК плюс...
Поясните, перепроизводство.
Да, вот смотрите, участники ОПЕК+.
Перепроизводство в смысле перераспределения или с точки зрения слишком много?
С точки зрения объемов. Объемов, которые не успевал абсорбировать растущий спрос на нефть. Вообще в мире есть разные точки зрения того, сколько будет еще нужна нефть. Знаете, есть точки зрения, скажем, Германа Грефа и людей подобных взглядов, что нефть вообще скоро будет никому не нужна, и нефтяной век закончится, как закончился каменный век, не потому что закончились камни, а потому что они стали ненужными. Я не могу сказать, что я разделяю точку зрения Грефа. Я думаю, что до так называемого масштабного энергоперехода к новым источникам энергии время еще много осталось, и до этого времени нужно к нефти относиться не как к злу, к добру, еще к чему-то, а как к нормальной части экономики, которую нужно нормальным образом использовать. Ну и потом мы сами скажем, что и в Саудовской Аравии, и в России, и в Норвегии, и в Америке есть разные подходы, как ее использовать, но мало где делают из нефти вот прям проблемы, как иногда многие наши наблюдатели, что это что-то вредное, давайте от нее откажемся.
Мы чуть попозже, чуть позже. Нефтяная игла, да.
Да. Что касается самого ОПЕК+, вот смотрите, мы ограничивали свою добычу для того, чтобы стабилизировать цену. Мы, это имеется в виду участники обычного старого ОПЕК и присоединившиеся к ним игроки. Это какие были? Россия, Казахстан, Азербайджан. Ну, хорошо, мы стабилизировали цены. наши конкуренты за пределами ОПЕК+, а это, кстати, не только США, это еще и Норвегия, Бразилия, которая сначала сказала, что присоединиться к ОПЕК+, потом отказалась. Это Китай, кстати, который, кстати, крупный производитель нефти. Он, конечно, крупный импортер, но и производитель тоже. Так вот, производители нефти за пределами ОПЕК+, многие, увеличивали добычу. Американская добыча вообще выросла на 40% за время существования ОПЕК+. Насколько это справедливо? Честно говоря, это выглядит не очень справедливо.
Насколько я понимаю, Америка в 2019 году стала лидером.
Она даже раньше стала лидером. Зависит от того, как мы с вами считаем. Считаем ли просто нефть или еще так называемый газовый конденсат. Скажем, в российской статистике газовый конденсат учитывается. В американской обычно не учитывается. Если мы сложим обычную нефть и газовый конденсат, ну, так называемый легкую нефть.
Хорошо.
Но, имеем в виду, что, короче говоря, американцы давно уже были на большом плаву. То есть, если наши с вами слушатели, уважаемые, захотят найти графики в интернете, легко найдут рост американской добычи. Она идет вверх, а наша Саудовская Аравия либо стагнирует, либо каждый раз с каждым новым соглашением ОПЕК+, потому что они продлеваются на новых условиях дополнительного сокращения производства, она идет у нас вниз на этих графиках. Получается замкнутый круг. То есть мы сократили, цены стабилизировались, конкуренты воспользовались ситуацией, увеличили добычу. Цены опять стали давиться вниз. Мы опять вынуждены были дополнительно сократить добычу. Цены опять стабилизировались, они опять увеличили добычу. Это очень похоже на замкнутый круг. И рано или поздно от него нужно было выходить. Тем более, что в картеле всегда есть вот эта вот вечная проблема, когда он не справляется. Люди теряют друг другу доверие.
Станислав, логика понятна. Но при выходе нефтяные цены обрушились и стали даже ниже того самого ожидаемого минимума, который был заложен в бюджет.
Совершенно
разве это
верно.
Выгодно?
Хороший вопрос. У нас даже большое начальство по этому поводу разделилось во взглядах. Вот, скажем, компания «Роснефть» занимала одну позицию, компания «Лукойл» занимала другую позицию. Правда, «Лукойл» высказал свою позицию уже после того, как произошло падение цен на нефть. Я думаю, что если бы оно такое резко не произошло, может, и «Лукойл» бы не признался, что он был, оказывается, за продление сделки. Ситуация такая, когда невозможно принять одно правильное решение. Любое решение здесь будет отчасти с минусами, отчасти с плюсами. С одной стороны, мы на будущее прекращаем ситуацию, при которой мы все больше сокращаем добычу, а они все больше занимают наши места, и на каком-то этапе нам будет еще больнее. Ну, то есть, это можно сравнить с приемом некого обезболивающего. Обезболивающее, может быть, наркотическое какое-то обезболивающее, которое можно и нужно принимать на определенной стадии лечения.
Но оно вызывает зависимость.
Да. И чем больше мы его принимали, тем нам в дальнейшем было бы сложнее отказаться от ОПЕК+. И вот эта вот точка зрения, что нужно отказываться от наркотического обезболивающего, оно как бы в итоге и взяло верх в позиции российского руководства. Кроме того, мы могли бы дальше его принимать, но в каких-то разумных количествах. А Саудовская Аравия нам что сказала? Давайте его еще посильнее вколем, дополнительно очень резко увеличим объемы сокращения добычи, ну, тем более коронавирус, на дворе разговоры, что нефть будет скоро не нужна, рост американской добычи, все вместе сложилось. И они нам предложили увеличить дополнительно к уже имеющемуся сокращению на уровне там, примерно 1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки. Давайте еще на полтора увеличим на всех. Из них 1 миллион баррелей в сутки возьмет на себя ОПЕК обычный и 500 000 баррелей в сутки ОПЕК как бы за пределами ОПЕК+, имею в виду Россия. Ну, за пределами ОПЕК, участники ОПЕК+, это в основном Россия. То есть, иными словами, из этого 500 000 Россия должна была взять на себя 300 с чем-то тысяч баррелей в сутки сокращения.
Да,
ну там кто еще? Там Казахстан, Азербайджан, они меньше берут на себя. Они согласились брать на себя там чисто символические вещи. Наши компании взвыли. Сказали, ну хорошо, сейчас мы опять ограничим. Через полгода мы увидим новости в Америке, что они опять увеличились. А в Америке колоссальными темпами шла рост добычи.
Но давайте посмотрим вот на некий средний срок. Сейчас-то тоже перепроизводство. Но вот отказались, вышли из сделки. И что мы видим? Саудовская Аравия наращивает добычу, Кувейт наращивает добычу. Мало того, еще и предлагают какие-то... То есть пошла такая история эмоциональная. Не рациональная, когда уже какие-то пошли такие, а мы вот здесь делаем нефть для Европы дешевле, чем Россия, для того, чтобы, значит, и дешевле, чем, собственно, стоимость производства, и будем торговать себе в убыток, но лишь бы России было плохо. Там китайцам в Азии, простите, не китайцам, Азии дадим 5-6 долларов там скидку, да, а добыча все равно повышается у всех стран лидеров, и цена опять проседает. Ну, то есть, что в среднесрочной перспективе ждать нам?
Вот это похоже на попытку лечить пожар как бы подливанием бензина в этот самый пожар. Но является ли это чисто эмоциональным решением или определенной рациональностью? Это специфическая рациональность, которая называется борьба на уничтожение конкурента за счет максимального демпинга. Ну вот Это можно, знаете, с чем сравнить? Как бы вот представьте себе, что есть такая модель, называется «игра в труса», кто раньше моргнет.
Да, да.
Вот представьте себе, два человека едят... Это родилось в Америке, когда они моделировали всякие военные конфликты еще в 50-е годы. Два человека едут друг к другу навстречу на автомобилях очень быстро. И ждут, кто раньше свернет с дороги. Если никто не свернет, то они вместе погибнут. Оба, да. Тогда имелась в виду атомная война, сейчас, условно говоря, крушение всей нефтяной индустрии. Но кто раньше моргнет и сойдет с дистанции, потому что, скорее всего, кто-то раньше моргнет, потому что не захотят апокалипсиса, тот проиграл. А тот, кто, соответственно, моргнул позже, тот оставляет за собой либо рынок, либо военное преимущество, в нашем случае рынок нефтяной. И вот Саудовская Аравия явно ждет, что моргнет первой Россия. Или американцы, или, возможно, какие-нибудь алжирцы, иракцы и так далее. Это вообще самые слабые игроки на рынке, потому что у них очень раздутые расходы бюджетные, и если там снижать расходы бюджетные, то кончится нестабильность в этих странах, а нестабильность может привести уже и к восстаниям, к гражданским войнам, и к снижению производства все того же самого, и опять они уйдут с рынка. Тем более, что такое Ирак? Страна, где гражданская война, по сути, не закончилась. Алжир, где была кровавая война между военными и исламистами гражданской в 90-е годы, до сих пор там это на уровне общества противостояния осталось и так далее и тому подобное. То есть сейчас такая вот ситуация, когда едут все друг другу навстречу и ждут, кто раньше свернет. Вот Саудовская Аравия почему-то считает, что Россия свернет раньше. На самом деле это далеко не так.
Но ведь для этого должны быть какие-то, ну, предпосылки, какие-то планы, схемы, почему тот или иной водитель должен свернуть. Да, у этих там больше денег, у этих меньше денег. Другими словами, продолжая эту аналогию, толщина стали в тестикулах, да, у кого больше, у кого меньше. То есть игроки должны понимать эту толщину стали.
Совершенно верно. И поэтому каждый из них пытается рассчитать и, видимо, на текущий момент считает, что толщина стали у них в тестикулах больше, чем у других. Мы можем с вами коротко разобрать преимущества и минусы каждой
давайте,
из сторон.
Давайте, да, конечно.
Ну, давайте скажем сначала про Саудовскую Аравию. У них очень низкая себестоимость добычи. Да. Порядка $10 за баррель. У нас там, как нас уверяет Министерство энергетики, порядка 20-25 без налогов.
Давайте сразу скажем, почему коротко. Потому что в песке добывать легче, чем в вечной мерзлоте.
Да,
дешевле.
Это специфика и география. Кстати, она все равно не такая дешевая, как была во времена Лоуренса Аравийского и вот других вот людей, там, довоенных еще, там, до Второй мировой. Но все равно она ниже, чем в России в среднем.
Технологическая обеспеченность играет роль, играет значение?
Играет. То есть у Саудовской Аравии нет полноценного комплекса, который технически необходим для обеспечения всей работы. Они зависимы от отношений с Западом, в частности. Кстати, у Ирана его нет. А вот у России есть. Мы не имеем всей плоды технологии. У нас есть проблемы с добычей нетрадиционной нефти, трудноизвлекаемых запасов, сланцевой нефти или ее аналогов. У нас очень мало технологий для работы на шельфе, пока что, к сожалению. Но все-таки общее остатки там были развития инженерной школы в России, там, советских времен, оно все-таки гораздо более масштабное, чем у ближневосточных наших конкурентов. Если начнется, как говорится, совсем вот полная война на уничтожение, у нас больше возможностей в этом вопросе. Но у Саудовской Аравии есть свои минусы. Минусы их в чем заключаются? Во-первых, они имеют бюджет, который балансируется при уровне нефти больше, чем в России. Российские власти часто цитируют цифры старых докладов МВФ, около $80 за баррель, а у нас при 42. Но на самом деле это старые данные МВФ. Скорее всего, Саудовская Аравия с тех пор их подсократила. Где-то я вот общался с коллегами там на разных каналах других стран, они говорят, у них где-то порядка 50 у Саудовской Аравии. Но все равно больше, чем в России. Саудовское население привыкло жить в условиях, ну, скажем так, довольно обеспеченных. Да. Они не очень готовы к всяким там вызовам. Вот в России население, скажем честно, переживало уже, чего только не переживало за последние там 30 лет, да и раньше. А Саудовская Аравия привыкла жить в хорошей обстановке. Как население отреагирует на эти снижения социальных расходов, непонятно. В Саудовской Аравии расколотая элита. Идут аресты принцев. Причем одного из принцев арестовали, Мухаммеда бин Наева, который был прямым конкурентом текущего наследника престола Сальмана. Это означает, что там могут быть разборки. У них есть восточная провинция Саудовской Аравии, граничащая с Ираном, населенная шиитским религиозным меньшинством, которое, скажем, откровенно притесняется властями Саудовской Аравии, а Иран его поддерживает. Там постоянные сирийские восстания и тому подобное.
Ну, плюс йеменская история.
Йеменская, да? Совершенно верно. Там тоже с Ираном это дело завязано на противостоянии Саудовской Аравии и Ирана. Так что там все далеко не так хорошо. Правда, в Саудовской Аравии есть накопленные резервы. Было 700 примерно миллиардов долларов на кризис 2015 года. С тех пор они их растратили. Сколько именно, не знаю, потому что даже не все документы публикуются. Бюджет Саудовской Аравии вообще секретный документ. Поэтому до конца мы не знаем, какая у них прочность. Они еще не пошли на девальвацию реала. То есть Россия, им там, Казахстан, Азербайджан. Мы шли на девальвацию национальных валют, которая как бы снижает доходы населения в долларах, но позволяет продержаться на плаву компаниям и бюджетов. то в Саудовской Аравии еще не шла на девальвацию реала. У них эта опция на столе остается. Опять же, понравится она населению в Саудовской Аравии или нет, отдельный вопрос. Так что я бы не сказал, что им гарантирована победа, они тут слишком самоуверенно действуют.
А у России плюсы и минусы. Давайте инженерную составляющую перечислили, но минус логистика. Очень далеко везти.
Логистика у нас сложнее, чем у Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, вот она, которая имеет доступ к морю, поэтому вот эти танкерные перевозки, они как бы более считаются выгодными, потому что легче перенаправлять. Хотя, с другой есть риск, что может быть перекрыто в случае конфликта с Ираном морские эти каналы. У нас подороже транспортировка, зато у нас есть трубы для наших традиционных клиентов. В Европе, в Китае у нас труба есть, в СТО, она же идет и для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть у нас есть перспективы. У нас еще перспективы Северно-морского пути и так далее. А, вот, себестоимость добычи у нас порядка 20-25 долларов за баррель, плюс налоги потом идут. Но налоги — гибкая вещь. То есть если государство захочет поддержать компании, но в ущерб бюджету, она может им помочь в ходе ценовой войны, налоги можно еще дополнительно снизить. Да, они и так у нас по текущим формулам очень низкие, при низких ценах на нефть. Поэтому компании наши, скорее всего, выживут. Вот. Насколько наше население тоже готово терпеть девальвацию? Но население, конечно, не в восторге. Я вот сам пересчитываю свою зарплату в долларах, понимаю, что приятно в этом мало. Я покупаю смартфон, который в долларах. Я
планирую отпуск и так далее.
И поездки зарубежные. Многие наши товары производятся за счет оборудования, которое частично было куплено за доллары, например. Так что у нас тоже не все замечательно. Но мы накопили раньше довольно большие резервы в Фонде национального благосостояния. Если верить нашему Минфину, мы несколько лет, вплоть до 10 лет, можем держать цены около 30 долларов за баррель. Надеюсь, что до этого не дойдет, но, в принципе, у нас жирок, в хорошем смысле слова, присутствует. Теперь, если позволите, про Америку скажу.
Давайте, да, конечно.
Сильная сторона Америки. Конечно, Америка — это страна, которая очень технологичная. То есть они развили вот эту всю индустрию оборудования для добычи нетрадиционной нефти, как бурить подешевле, чем было раньше. Это и химия, это телемеханика, это инженерное дело, это математический расчет, это там большой объем технологий. К вопросу, кстати, о том, что нефть это всегда что-то отстало. Нет, посмотрите, тянет за собой большой сегмент высокотехнологичного производства, инженерных услуг и всех прочих, консалтинговых, каких угодно. Вот. Дальше. Америка — это страна, где в качестве национальной валюты используется мировая резервная валюта, чем не может похвастаться ни Саудовская Аравия со своим реалом, ни Россия с российским рублем, ни Казахстан с тенге, ни Азербайджан с манатом. Поэтому они, грубо говоря, могут перекредитовывать свои компании очень долго. Ну вот представим себе, что компания разорилась, банкротство прошло, новая компания скупила активы предыдущей компании, взяла новый кредит и продолжила работать. И именно поэтому сланцевая индустрия не погибла во времена кризиса 2015 года.
И, скорее всего, не погибнет сейчас.
Вот это очень дискуссионный вопрос, собственно. Это вопрос о том, вот у кого там крепче эти самые элементы.
Да,
потому что мы же не знаем наверняка, как это произойдет. Это просто модели, пока мы смотрим. В 2015 году не погибли, но добыча стала сокращаться. Но тогда, во-первых, ОПЕК плюс помогла. А сейчас? Сейчас, во-первых, уже многие банкиры понимают даже при роли доллара как резервной валюты, которую можно напечатать, через правительство отдать, через ФРС отдать банкам. Банки опять прикредитовали компании, но это не может длиться вечно, потому что видят, что слишком тяжело. Вот у многих... Да, себестоимость добычи в Америке, конечно, выше. Вот в чем она проблема. Потому что нетрадиционную нефть, а сланцевую нефть — это уже больше половины американской добычи, нужно постоянно бурить горизонтально. Это высокие издержки. Только что многие компании консалтинговые, в том числе симпатизирующие сланцам, симпатизирующие там Западу и так далее, типа Rystad Energy, которая всеми цитируется, известная компания консалтинговая из Норвегии, они сделали анализ и показали, что лишь небольшая часть американских сланцевых производителей способна работать при цене на нефть около 30 долларов. Кстати, американский сорт, популярный WTI, West Texas Intermediate, он торгуется обычно со скидкой по отношению к бренду. То есть он стоит, если бренд там, условно говоря, 35 будет стоить, то американский сорт на доллар 3-4 меньше будет стоить. То есть они уже находятся на грани около 30 долларов. Там многие должны будут сходить с дистанции, но не сразу, а вот по итогам инерции некоторые. Я думаю, что наша ценовая война затянется, например, на год, на полтора, тем более на два, они сойдут с дистанции, и ситуация будет на них намного сложнее, чем была в 2015-2016 году.
Хорошо, с этим более-менее понятно. Надеюсь, мне потому что стало понятнее, надеюсь, и нашим слушателям тоже. А теперь, собственно, о самом главном, о людях. О населении. Давайте вот так я сформулирую вопрос. Кому принадлежит, или даже никому принадлежит, а кто получает деньги от добычи нефти вот в этих трех странах? Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты.
Ну, так или иначе, эта добыча, она влияет на экономику всех этих стран, и, грубо говоря, все люди в этих странах так или иначе оказываются бенефициарами. Конечно, в разной степени. Вот, например, в Саудовской Аравии существует одна государственная компания «Сауди Арамко», которая недавно вышла на первичное размещение своих акций. То есть раньше нельзя было купить акции «Сауди Арамко». Сейчас, если вы хотите, вы можете купить акции «Сауди Арамко», примерно как, если хотите, можете купить акции «Роснефти». Кстати, они вышли на биржу, и что с ними случилось? Только что она упала, эти акции, в цене. Кто ее купил перед падением цен, тот, ну, грубо говоря, поступил не очень умно. Если только он не верит в дальнейший рост стоимости нефти и не собирается их продавать там через полгода, может, через 3 года. Вот. Саудовская Аравия в гораздо большей степени зависит и с точки зрения нефти в ВВП, чем Россия от нефти, и с точки зрения объема нефти в ВВП, и с точки зрения бюджетных доходов от экспорта нефти. Саудовская Аравия, особенно по итогам, так сказать, прихода к власти нового принца Сальмана, много рассказывает, что она будет заниматься диверсификацией, будет строить солнечные станции, будет делать, как в Дубае, какие-то логистические центры для пересадок.
Супергород, да. Мы построим город-сад на
вот
границе.
Вот это все город-сад при таких ценах на нефть, это как бы давай до свидания. Угу. С этими планами много рассказывается. В реальности Саудовская Аравия гораздо больше, чем Россия, зависит от нефти.
И в Саудовской Аравии дефицит бюджета.
Да, вот у них много накоплено резервов, что дает возможность ему вот дефицит покрывать. Сам бюджет — секретный документ, мы его не знаем. Но они уже, начиная с 2015 года, с падения цен тогдашнего, даже со второй половины 2014 года, тратят деньги накопленные. Сколько они их еще смогут тратить? Вопрос отдельный.
Житель королевства получает напрямую деньги от Сауди Арамко, от добычи и продажи нефти?
Они получают деньги от правительства. Правительство за счет бюджета очень высокие несет социальные расходы, как и многие другие страны этого региона. То есть если вы подданный, ну, в скобках гражданин Саудовской Аравии, вы получаете за счет правительства большие деньги. Напрямую вам они как бы не выплачиваются, но вы наслаждаетесь довольно высоким уровнем жизни, хотя, скажем, там в Катаре он еще был выше. Но это совсем богатая страна. Кто был, тот знает, какие там понты и тому подобные вещи.
И в Арабских Эмиратах похожая
история. В Арабских Эмиратах похожая штука. Там вам государство могут оплатить, например, какие-то вещи, связанные с образованием,
да,
если вы хотите в других странах.
Причем в разных странах мира.
Да, и очень высокоуровневые университеты, связанные с медициной и тому подобные вещи. Могут получить специальный грант, если вы там, скажем, играете свадьбу какую-то, или там у вас дети появляются.
А кубышка есть пресловутая в Саудовской Аравии, в Кувейте, в Арабских Эмиратах?
Да, ну вот накопленные средства есть. Они же не могут быть чисто инвестированы в стране. Это большая проблема, большая иллюзия, если вы считаете, что вот можете взять деньги, построить там очередной город, и он у вас окупится. Нет, это проблема. Поэтому кубышка там есть. В чем надо понимать принципиальное отличие России от стран Ближнего Востока, вроде Саудовской Аравии? У нас население намного больше, территория больше, а роль нефти в экономике меньше. То есть у нас не может быть ситуации, при которой у нас только все зависит от нефти. Мы, как видите, зависим от нефти с точки зрения там, курса рубля и многих других вещей, общего роста экономики. Да, я сейчас расскажу про Россию поподробнее. Но все равно это не тот уровень, как в Саудовской Аравии, где это просто совсем, совсем критично. И вот когда вы слушаете пропаганду, вы слушаете или читаете, даже приезжает принц Сальман, Массачусетский технологический университет, дает интервью там крутейшим американским там деловым изданиям. Но это все как бы пропаганда, рассказывающая о том, какой он теперь замечательный. В реальности, конечно, они по-прежнему от нефти очень существенным образом зависят напрямую. Теперь, если позволите, про Россию и Америку.
Да. Про Америку. Давайте про Америку, а про Россию тогда пусть новостей. Про Америку поехали. Кому принадлежит американская нефть?
Значит, в Америке, в отличие от России и стран Ближнего Востока, недра вообще не принадлежат государству. Вот в России и многих других странах недра принадлежат государству, а компании лишь получают лицензию или покупают лицензию на пользование недрами и получают в собственность то, что они из недр добыли. В Америке другая история. Вот скажем, вы собственник, какой-нибудь там фермер в Техасе, и у вас под ногами земля, а под землей находится, например, нефть. Вы оказываетесь собственником этой нефти, и вы можете ее продать, например, пригласить компанию какую-нибудь нетрадиционную добычу нефти, и будете просто продавать эту нефть. То есть в Америке большое количество малых компаний, частных, которые эту нефть добывают и могут иметь в собственности вот эти самые участки. Это стало важной частью американской экономики. Вот многие как-то считают, что Америка что-то там консервировала, не хотела добывать. Это все с истории давным-давно ушедших времен. Сейчас нефтяная индустрия... Вы прилетаете в Америку, вы смотрите, везде написано, мы очень рады, что у нас рабочие места. У нас в аэропорту, вон в Далласе, можно посмотреть, как они радуются, что у них рабочие места созданы. Во всех сферах, не просто вот бурильщик, а бурильщик, дефис-инженер, дефис-химик, дефис-технолог. Это замечательно для них. Кстати, поэтому означает, что они не дадут этой индустрии, скорее всего, умереть как минимум до выборов. А выборы будут в ноябре 2020 года. Ну, конечно, с другой стороны, в Америке есть и те компании, которые получают выгоду, когда нефть дешевая. Но все, кто занимается каким-то производством, где нужна дешевая энергия, перевозчики и просто даже вот люди, которые покупают, условно говоря, бензин. Вот в этом смысле сложно сказать, какая нужна цена на нефть для Трампа. Потому что он един в двух лицах. Он, с одной стороны, лоббист нефтяной индустрии, он с ними связан по элитным всем соглашениям. Они его плоть и кровь, как человек из американской элиты. И это часть американской экономики, нельзя ее бросать. А с другой стороны, он президент, который идет переизбираться. А население любит дешевый бензин, не только в Америке, но во всех странах мира, включая Америку. Так вот, поэтому он, возможно, здесь и будет говорить сейчас, что хорошо, что цена на нефть упала, замечательно. Видите, какой дешевый бензин.
Да, он уже об этом сказал.
Да, то есть часть американской индустрии от этого выиграет, дешевые перевозки. Часть американской индустрии проиграет. Я думаю, что сейчас Трамп, конечно, не захочет новостей, что у нас пропали компании, и будет им помогать.
Впереди выпуск новостей на самой цитируемой радиостанции России, после чего продолжим говорить о нефти, перейдем к России, поговорим о Канаде и Норвегии. У нас в гостях Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности.
По душам.